Добрый день! Сегодня у нас в гостях Игорь Иванович Колеганов. Перечислю его некоторые только регалии. Доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра истории славянских литератур Института славяноведения Российской академии наук. Здравствуйте, Игорь Иванович!
Добрый день!
Не случайно я все это перечислил, потому что тема наша сегодня – славянство, славяне. Очень многие говорят, что это такое? Мы и так знаем, что это такое. Вот все мы живем в Восточной Европе, мы в России, мы все славяне. Однако Россия – многонациональная страна, и Европа – это тоже многонациональная и многоконфессиональная, ну не страна, но такая, как бы уже теперь некая европейская консолидированная держава. Славяне всегда нас интересовали. Почему? Потому что это изучается в школе чуть-чуть. Потом я, как историк, могу сказать, мы это изучали чуть-чуть тоже в учебниках для вузов. Но все-таки это загадочный конгломерат, как многие говорят, этноязыковая европейская общность. А я бы сказал, даже, может быть, и мировая общность. Почему бы нет? Потому что славяне живут, может быть, не специально во многих странах мира. Итак, в чем смысл и загадка существования славянских народов? Потому что многие славяне говорят, мы едины. На самом деле, было ли так в истории? В чем эта загадка?
Вы знаете, ну такой особенной загадки нет, если опираться на данные истории, историко-культурные данные. Конечно, такое единство существует, но дело в том, что это единство, оно принимает разные формы. Что-то может исчезать, что-то может крепнуть. Вот, это изменяется на протяжении веков. Но все-таки мы можем говорить о славянском единстве, хотя бы основываясь на языке. Язык, группа славянских языков, она настолько близка между собой, что разница между языками у нас бывает значительно меньше, чем, допустим, между диалектами в одном и том же языке. Вот если мы возьмем итальянский язык, там южане не понимают северян. Mm-hmm. Если мы возьмем Германию, то в Германии очень много было диалектов. Единение языка, создание единого языка шло очень медленными темпами. И тоже, в общем-то, с трудом иногда понимали немцы друг друга, и зато быстро определяли, откуда человек. Это было таким носителем очень характерным, очень много было диалектов. А у славяне, у славян вот такое-то языковое единство, оно и до настоящего времени все-таки сохраняется, хотя здесь нужно, в общем-то, сделать известную оговорку, потому что если быстро мы слушаем быструю речь, какую-то, в кино, например, где очень быстрые диалоги происходят, конечно, человек ничего не поймет. Даже очень близкие языки, они тоже различаются, славянские языки, по степени близости. Но если человек немножко побывает в этой среде, если он вслушается, то в нем именно просыпается чувство близости. Он действительно начинает понимать, и люди, говоря на разных языках, понимают друг друга. Это большое, конечно, очень большое... не достижение, это можно сказать, а богатство даже. Mm-hmm. Богатство – замечательный фактор, который говорит о нашем единстве. Но это современность. А в древности, вы понимаете, в древности вообще эти языки были очень близки. Mm-hmm. Потому что если мы возьмем чисто исторически, то ну, как шло расселение народов, индоевропейских народов, и какие были языковые общности. Ну, где-то действительно, если мы посмотрим, там 4-е тысячелетие до нашей эры, вот индоевропейская общность.
Ну да, «Повесть временных лет» назвала славян иофетами, то есть как бы потомками Иофета, Сима, не Хама, а Иофета.
Да, это было такое. А где-то приблизительно вот в середине первого тысячелетия возникла вот такая славянская языковая этнокультурная общность, которая потом дальше развивалась. Вначале это был праславянский язык, потом другие, в общем-то, начиналось отделение, но во многом все равно понимаете, вот такая цементирующая цементом, это была книжность, потому что язык, он закреплялся в книжности. И если действительно был прославянский язык, он был единый, но потом возникает раннеславянская литература, допустим, это вторая половина IX века. Где-то приблизительно 10-11 век – это старославянская общность. То есть люди спокойно, славяне спокойно могли читать тексты, потому что язык для них был абсолютно понятный.
Вот именно тогда славяне разделились на латиницу и на кириллицу.
Ну, на латиницу и кириллицу они немножко раньше разделились, потому что здесь все зависело от крещения. Понимаете, дело в том, что, как правило, принятие азбуки, оно связано с процессом христианизации было, по крайней мере, для славян. Нужно было обязательно обозначить, вы знаете, что тексты богослужебные, они были сакральными, их нужно было обязательно закрепить знаками соответствующими лингвистическими, для того, чтобы не было никаких отклонений. Будут отклонения, будут ереси. И шел двоякий процесс. Шел процесс, понимаете, ведь не только латиница была и кириллица, была и глаголица еще тоже. Ведь первая славянская азбука – это глаголица. И здесь, ну, разное, так сказать, разным образом проходила христианизация. Вначале часть славян западных они начали использовать латинские тексты. Богослужение было на латинском языке. Это то, что касалось сферы влияния Рима, потому что Рим, он действительно, в общем-то, отставил единство богослужения, единство азбуки, единство богослужебного языка, основанное на латинском диалекте. Это вообще мертвый был язык, ну, который уже не подвергался изменениям, и совсем другое Византии и страны византийского
региона. А византийское это богослужение было на греческом языке?
Византийское на греческом,
почему же тогда часть славян, в том числе и мы, не взяли греческий язык, а взяли язык Кирилла и Мефодия? Вот это загадка.
Да нет, такой загадки, в общем-то, здесь...
Ведь язык Кирилла и Мефодия стал не только богослужебным,
нет,
но и священное
здесь
писание
такой,
было
здесь
переведено.
Такой загадки нет, потому что, конечно, гораздо... Византия, она в этом отношении, она подходила более толерантно к христианизации. Mm-hmm. То есть еще до того, как были крещены славяне, у них было введено богослужение, уже Византия дала позволение на отправление богослужения на языке тех народов, которые входили в Византийскую империю. Это Армения. Вы знаете, да? Армения. Армения, кстати, крестилась, официально приняла христианство даже раньше, чем оно было принято Константином Великим в 303 году. А потом Месроп Маштоц, он изобретает эту азбуку, то есть это начало V века. Но он составил азбуку армянскую, и богослужение начинает отправляться на армянском языке, грузины, которым
тоже здесь помогли. То есть армяне, можно сказать, первые протестанты?
Ну да, не можно сказать, но так их не называли.
А мы третьи, после грузин, да?
Нет, а потом грузины, а потом, славяне, да, можно сказать, mm-hmm. да. Конечно, вот те, которые входили в ареал влияния Византии. И потом IX век, то есть крещение Болгарии. Почему, так сказать, Болгария с таким удовольствием приняла азбуку славянскую, я не говорю кириллицу,
да,
потому что там вопрос запутан немножечко. Как правило, его не знают, думают, Кирилл и Мефодий, он, изобрел кириллицу, раз Кирилл, хотя на самом деле ведь это не так. И там Византия, когда задумывала о христианизации варварских народов, они всех называли варварами, но не потому, что считали их вот такими. У нас слово «варвар», оно такое отношение к нему, ну, как нечто и вот такое крайне низкокультурное, грубое, необразованное. Варвар – это просто это язычник. Язычник нейтральное значение довольно имело. Вот, конечно, они прекрасно понимали, что поскольку народов много и славян много тоже, то лучше все-таки их христианизировать тоже на своем языке, это будет более понятно. Поэтому вот было, действительно, подумывая об этом, решили дать поручение Кириллу и Мефодию составить славянскую азбуку первую. И она была еще, так сказать, до крещения.
Да. Еще Людмила и Вячеслав Чешский, я просто недавно закончил книгу о них, она дружила с Мефодием, и там стоял вопрос, каким путем пойти, принять латиницу или нет. Если бы Богемия, так сказать, Моравия приняли бы кириллицу, а не латиницу, вся история Восточной Европы пошла бы по-другому.
Ну нет, там не кириллица, все-таки это первая была глаголица.
Глаголица,
да. Это была
глаголическая азбука. То есть, по крайней мере, не приняли бы латинский алфавит, вся бы история пошла по-другому.
Да, но история пошла по-другому, но, конечно, это была глаголица, потому что, вы знаете, может быть, вот я раздумал, почему все-таки дело в том, что был процесс приспособления в соседней Болгарии еще до создание азбуки, использовать греческие буквы для передачи славянской речи. Вот. Но у Византии были далеко идущие планы. Если бы действительно было... Вот представьте, латиница – это вроде бы язык ничей. Mm-hmm. То есть это язык провинции, язык, который считается,
провинции,
считается мертвым. Нет, ну это на Апеннинском полуострове. Да. А здесь вот представьте себе греческий язык, да, чисто византийский, и сразу как бы видны византийские рожки. Сразу Византия выдает себя, что это экспансия. Именно поэтому вот была создана особая азбука для многочисленных славянских
буферная
народов.
Буферная такая, скажем.
Да, буферная. Это был, на мой взгляд, дипломатический ход, но которому придали сакральный смысл. Ведь все, понимаете, создание всех азбук, ему обычно придается сакральный смысл. И вот тоже, конечно, Бог снизошел и даровал эту азбуку Кириллу.
Ну, создать просто так азбуку вообще, в принципе, человеку очень трудно.
Очень
вы знаете,
трудно.
Есть язык эсперанто, и на нем говорят, что это самый лучший язык. Но на нем пытаются заставить людей говорить, но на нем так и не распространяется.
Не получается.
Только
да.
для любителей. Поэтому здесь заговорили миллионы людей, причем имея сакральный смысл этого языка.
Ну, они не говорили, они приняли азбуку, они приняли, так сказать, вот графическое отображение.
Да.
Они не заговорили, конечно.
Просто создать это одному человеку абсолютно нереально, если только он не конгениален или это не сам Господь Бог.
Он действительно был гениальный. Вот даже настолько, что в более позднее время даже, вот вы знаете, вот такая легенда сложилась, это такая апокрифическая в виде мнимой автобиографии Кирилла, что вот Кириллу явился, что он якобы был вообще родом совсем из другого места, что он в Александрии был, что он вот пытался ему... Явился сон, так сказать, что он должен крестить болгар. Снизошло на него откровение, он даже не знал, кто это такие болгары. И когда начал расспрашивать, наконец, в общем-то, ему сказали, что болгары, они вот живут там.
А болгары – это чуть ли не волжские булгары?
Ну,
то есть чуть ли не те, кто принял мусульманство?
Вы понимаете, волжское, вот это вот государство называлось болгарами и Болгарией, потому что во главе стояли протоболгары.
Да.
Это были, понимаете, это была военная аристократия, которая вот стояла во главе государства, и была такая традиция всех жителей называть по названию господствующей прослойки. Так же было в Византии, ведь как называли византийцев? Ромеи. Все, независимо от того, были какому бы этносу они ни принадлежали, их называли ромеями.
То есть фактически это римляне?
Ну да, это фактически, да, но это Восточная Римская империя, так их называли.
Странно, что мы не стали называться варягами. Хотя сейчас очень многие ученые склонны считать, что варяги – это и есть русские, на самом деле.
Ну, вы знаете, дело в том, что нет, это такой вопрос тоже достаточно сложный.
Что это не скандинавы?
Все-таки, нет, ну, все-таки это скандинавы, вне всякого сомнения. Вот единственное, что здесь вопрос заключается в том, что были ли варяги действительно вот такими носителями державности, государственности, или же бы они все-таки были, это были военные дружины, которых приглашали на служение.
Ну да, за деньги воевать.
Конечно, конечно. Они воевали.
Как генуэзцев.
Они воевали.
Которые участвовали во всех наших битвах, в том числе в Куликовской.
Это были прекрасные воины с великолепной воинской подготовкой, потому что, не занимались ни сельским хозяйством, там, понимаете, выращивали овец. Все их источник их существования был набеги, грабежи, оттачивание воинского искусства.
Профессиональные военные, зарабатывающие.
Профессиональные военные, великолепные военные, хорошо физически подготовленные, организованные. Вот, и действительно появлявшиеся то тут, то там. И в Западной Европе, не только на Руси, они же страхи наводили просто на Лондон, допустим.
Ну, да, варяги и викинги, как бы, тоже немножко разные вещи все-таки. Это были еще викинги-то.
Ну, да, викинги. Но все равно, но варяги – это явно скандинавского происхождения. Тут, ведь само слово «Русь», вы понимаете, имеет как бы «рос». И русские, ну, как считают, что это имеет, считает, что этимология этого слова – это вот гребец, гребец на лодке.
Существуют разного рода этноязыковые общности. Например, назовем так, есть Ближний Восток и вообще Восток, вот, да. Там Персидский залив. Назовем их, нельзя назвать их всех арабами, да, но есть арабский язык, который объединяет, так сказать, очень многие этносы, в том числе страны. Это целая культура, это ислам, которая может быть разная чуть-чуть, может быть, даже не очень похожа друг на друга, но все равно ты их узнаешь сразу с первого взгляда. В некотором роде в мире таких этнокультурных общностей, это языковых еще к тому же, не так и много. Испанцев же не назовешь такими, хотя говорят по-испански очень многие. Британцев не назовешь такими, хотя США – это как бы наследница британской культуры во многом, но в том числе языковой. Китайцев тоже трудно назвать, потому что в Китае огромное количество разных народностей, но все равно они все как бы китайцы. А вот славяне, в Европе тем более, очень странная этнокультурная общность, потому что это целая цепочка стран, которые объединены языком, культурой, частично или почти совсем религией, хотя есть еще и мусульмане среди славян. И еще, кроме всего прочего, у них какая-то есть историческая роль. Может быть, по этой причине славян так не любит Западная Европа, потому что у них что-то есть такое, что щелкает в нужный момент и говорит: «А, так мы же братья славяне», вдруг ни с того ни с сего говорят славяне.
Ну, вы знаете, это, конечно, языковая общность, и вот тут, и в первую очередь...
Может быть, в этом какая-то уникальность?
И не только. Здесь, конечно, имело огромное значение и общность верований. Потому что, если мы возьмем фольклор, например, мифология славян, она была одной и той же.
Языческая вера.
Языческая вера, да. Она
везде была, был, условно говоря, Перун, да?
Ну, везде был Перун, хотя он, правда, мог называться по-другому, но, например... Свентовит, допустим, да, где-нибудь у поляков там, то есть это вот как бы западные уже пределы расселения славянского племени, я говорю племени с большой буквы, как единого славянского, такого суперэтноса, да, вот, но это было качество, потому что излучение было, свентовит, это свет, так сказать, да, но это был тот же самый Перун, и поэтому очень часто проходит путаница, но явно все-таки из тех сведений, которые сохранились, из древних, а они, вот впервые такие письменные источники о славянах сохранились еще в дописьменный период, то есть это были, как правило, византийские древние авторы, то есть это где-то 533-612 год, там была куча очень интересных историков, которые, среди которых были там Иордан, был Прокопий Кесарийский, псевдокесарий, там Маврикий, военачальник, потом император. Они чрезвычайно интересные сведения оставили о славянах. И самое главное, все-таки сведения были об окружающем мире, и в античном мире, и в Византии. И они славян тоже рассматривают как одно целое, хотя иногда вот такое попадается разделение славяны. Славяне и анты, да, славяне и анты, но анты, в общем-то, это другое название славян, потому что антос – это крайние, это вот и в литовском языке, например, сохранилось, потому что была еще балтославянская общность, о которой мы не говорили, языковая тоже, многие слова очень схожи, имеют общие корни, вот, и вот они просто говорили, что даже в дописьменный вот период, когда не было у славян письменности, там договоры славян с греками или русских. Это два есть источника очень важных, 907 и 971 год, где, ну, пытались славяне, вот тоже используя соответствующие греческие буквы, тоже, так сказать, подписать эти договоры. И они клялись обычно при заключении договоров. И кем они клялись? Перуном.
Перун,
и, ну, второй иногда еще Волос был бог, так сказать,
Скотти Бокон. Или Велес, как мы говорили.
Или Велес.
Да, Игорь Иванович, ну вот смотрите, германцы жили в Европе.
Да.
Они так и остались германцами. Ну, есть некоторые диалекты, как вы уже сказали в начале, но германцы есть германцы. Бриты жили в Европе или на острове на своем, так и остались бриты. Англосаксы, баски какие-нибудь, да, там, как были баски, так и остались баски, да. А славяне не остались просто как славяне. Они вот как расселились, как они поделились только на чуть-чуть с языком, так сказать, чуть-чуть с алфавитом, чуть-чуть там это самое, так у них остался какой-то так называемый культурный код. И вот эта массовость славян почему-то раздражает очень многих людей. Нет у вас такого ощущения?
Ну, раздражает,
и существует, конечно, ли этот секретный культурный код славян? В чем он заключен?
Ну, во-первых, опять-таки, это вот язык устный был, да, общая мифология, это, кроме того, Кроме того, это, конечно, еще и язык письменности, потому что тоже ведь был прославянский язык вначале в устной форме, потом вот появилась ранняя славянская литература, где-то вот вторая половина IX века, когда письменность у болгар появилась впервые, потом письменность славянская, не латинская, допустим, то она иногда даже раньше появлялась у западных славян, а именно славянская. Вот. Потом, естественно, уже идет старославянский период такой, да, и период уже более развитый. Вот, а интересно, что особенности этого языка, это язык письменный, он как раз-таки и был такой, был связующим звеном. Да, действительно, в старославянском языке появлялись различные редакции, местные слова могли отдельные славянские вставляться туда, могла появляться болгарская редакция, сербская редакция, русская, чешская там, но все равно основной костяк слов вот того перевода сакральных текстов, потому что первые письменные тексты, конечно, они были сакральные, это не была светская литература, вот они действительно вот таким и были связующим звеном. Что было связующим звеном после христианизации, допустим, у западных славян? Это гораздо меньше было. Или у народов, которые приняли христианство в римском варианте, это была латиница, это был ничей язык, а здесь был язык свой. Понимаете, это тоже давало чувство общности.
Задаю все-таки вопрос. Есть такое понятие, мы говорим, историческое единство славянских народов.
Да.
Вот. Но никто, германцы не могут сказать историческое единство германских народов. Да, там есть разные модификации, но все равно это мы Германия, мы немцы, говорят они. А мы говорим историческое единство всех славянских народов. Почему мы так говорим? Потому что славяне все-таки хотят выжить. Почему, например, скажу сейчас крамольную мысль, славяне говорят, давайте как все европейцы, давайте как все в мире, просто разделимся и будем жить самостоятельно. Забудем мы про это родство, зачем оно нам нужно. Но почему-то не забывают.
Но все-таки есть определенная генетическая память, если мы возьмем более... Я имею в виду не такие древние периоды, о которых я вам предварительно говорил, а я буду говорить просто о гораздо более поздних периодах, уже в средневековье, поздним средневековье, да, и уже даже о пороге нового времени. Все-таки вначале Московская Русь, а потом Россия, она осталась единственной славянской независимой православной державой. Потому что действительно большинство народов славянских, они утратили свою независимость.
Ну да.
Южные славяне утратили свою независимость, турки.
Да, османы.
Или города. Ну, Османская империя, да, то есть турецкое нашествие. Если мы возьмем Далмацию там и часть Средиземноморья, вот со стороны Балканского полуострова, то там Венеция была, то есть Италия. Если возьмем чуть выше, Словения, там Бавария была. И если у чехов, они тоже утратили довольно быстро свою независимость. Но не
Украина,
так, конечно.
Помните, великий князь попозже. Литовский, Витовт носил титул великий князь Литовский и всея Руси даже.
Да, и всея Руси, действительно, да, такая идея, потому что захвачены были многие.
Крестоносцы мечтали нас обратить в католичество.
Многие русские города были захвачены, и вот тоже такой исторический казус. Я помню в учебниках истории, знаменитая Гренвальдская битва. Гренвальд, это 1410 год, июль, прекрасно вы знаете, как историк из курса истории. И вот там речь в учебнике шла о трех смоленских полках, которые выдержали основной удар рыцарей, то есть эти полки были отрублены, но сумели войска перегруппироваться, нанесли удары, поляки, литовцы, так сказать, часть татар там тоже была. Вот они сумели нанести поражение немецким рыцарям. Но дело-то в том, что эти смоленские полки, Смоленск тогда входил просто в состав Великого княжества Литовского.
Да, то к есть сожалению, при Василии Первом было отдано Смоленское
княжество. Конечно, да, и просто они были там мобилизованными просто, не то, что вот там вот
и русские. И только Алексей Михайлович вернулся в
Смоленское. Только русские, братство вот такое, понимаете, уже как бы сразу вот мысль подспудно она проводилась в учебнике. На самом деле этого не было, конечно. Здесь многое зависит от изменения политических границ.
Как вы думаете, единство славянских народов поможет нынешней ситуации, когда мы видим тотальное нашествие беженцев из исламских стран? И будет ли какая-то роль у славянских стран? Или вряд ли уже есть на то какие-то у славянства силы? Мы же чувствуем, что там что-то как-то не так.
Вы знаете, я не настроен здесь оптимистично, потому что, все в истории часто развивается по...
Неожиданно.
Нет, как ход маятника. То есть мы живем сейчас, понимаете, амплитуда у нас совсем другая, и маятник, он пошел в другом направлении. Поэтому, к сожалению, я даже об этом писал в одной из своих статей, что мы выдвигаем лозунг «За духовное единство славянских народов», но этот лозунг, он воспринимается отрицательно, он в общем-то...
Почему-то вызывает, не так воодушевляет, как раньше, да?
Нет, он просто вызывает отторжение. Угу. Почему? Потому что многие славянские народы, входившие ранее в такое единство, идеологическое единство, экономическое, так сказать, экономически объединены были многие страны, вспомним ЦЭВ, они посчитали, в общем-то, что, конечно, путь в западном направлении, он будет гораздо более продуктивным и плодотворным.
А вот почему они так решили, Игорь Иванович, я предлагаю поговорить в следующей нашей передаче. Огромное вам спасибо за такие очень глубокие, научные и очень интересные ваши размышления и за глубочайшие знания. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Игорь Иванович Колеганов, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра истории славянских литератур Института славяноведения Российской академии наук. Спасибо вам большое.
Спасибо.